Ну, а по поводу самой вакцины, по поводу того, какие противопоказания для нее есть, людям с какими заболеваниями не стоит прививаться от коронавируса, мы поговорим сейчас с нашим экспертом. У нас на связи профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, член комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук Василий Власов. Василий Викторович, здравствуйте.
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 Василий Викторович, но все-таки, говоря о противопоказаниях, кому в первую очередь не стоит делать прививки от коронавируса, кто входит в группу риска?
Позволю себе заметить, что поскольку вакцина от коронавируса еще полностью не испытана, она прошла только первые испытания на очень небольшом количестве людей, о ее противопоказаниях к ее использованию очень мало сведений. Поэтому те противопоказания, которые объявлены, это противопоказания временные.
Общие
которые,
такие, да?
Да, общие, которые ограничивают наиболее уязвимых людей. Ну, например, беременных женщин. Или людей, которые страдают аллергией. Потенциально, значит, при использовании практически любых вакцин возможны аллергические реакции. То есть это такие общие ограничения, и поэтому о них, в общем, серьезно даже и заморачиваться не надо. Я позволю себе вернуться к тому, что вы говорили сейчас перед началом нашего разговора. Я услышал его конец вашей беседы насчет обязательности и необязательности.
Добровольности, да.
Да, 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 добровольности. Дело в том, что, в общем, вакцинация, конечно, добровольная. Но дело в том, что есть множество людей, которые подпадают под постановление правительства об обязательности прививания в связи с допуском к работе. И это не только какие-то работники, которые шкуры животных обрабатывают, но это в том числе и все работники образовательных организаций. То есть это огромное количество людей, которые подпадают под действие постановления правительства, на основании которого этих людей можно принуждать к вакцинации, угрожая недопуском к работе, с лишением зарплаты, да, фактически лишением профессии. То есть это очень серьезная мера принуждения. В этом же направлении принуждение возможно в отношении детей, посещающих образовательные организации, детские сады. То есть это, в общем, с одной стороны принципиально добровольно, а с другой стороны значительная часть населения принадлежит тем группам, по отношению к которым возможно очень серьезное принуждение.
Ну, смотрите, есть масса людей, состояние которых действительно не позволяет делать им прививки. И некоторые прививки — конечно, это штаммы заболевания, они могут вызывать осложнения, это очевидная история, да, и любая прививка ставится человеку на фоне его полного физического здоровья. Как можно заставить всех или там каким-то образом с принуждением, да, вот отправить делать эту прививку, я просто не понимаю, если честно.
А для этого есть первый пункт российского законодательства, который гласит закон, что дышло. То есть можно принуждать всех преподавателей, но если у преподавателя есть бронхиальная астма, то его не принуждать. Он попадает в число исключенных. И таким образом значительное количество людей вполне законно не вакцинируются.
Ну, то есть все-таки это, общем, как бы в любом случае зависит от состояния здоровья человека, от тех ограничений, которые,
да,
у него есть.
Ну, и от того, насколько его врач склонен пойти навстречу его нежеланию вакцинироваться. Дело в том, что врач же дает такую справку. Вот. Поэтому в этом смысле безумная строгость российского закона, она искупается некоторыми возможностями его неисполнения.
Но, тем не менее, в документах по поводу вакцинации от коронавируса действительно отсутствуют пункты, которые обязывают представителей ряда профессий проходить эту вакцинацию.
Совершенно верно, но для этого же есть другие законы. У нас же много разных законов. Я сослался на постановление правительства об обязательной вакцинации. Оно является исходной точкой. А кроме этого, есть еще, допустим, вот мэр Москвы, например, издает соответствующее постановление, касающееся, конечно, исключительно москвичей, Челябинска они не касаются. И вот в этом году именно на основании указа мэра Москвы развернута значительно более активная вакцинация против гриппа, чем в предыдущие годы. Достаточно безумная связь между гриппом и коронавирусом, но тем не менее такое решение было принято, и сейчас во всех образовательных организациях Москвы идет буквально вот кровавое принуждение к вакцинации против гриппа.
Ну, каким образом оно кровавое принуждение? Как это выглядит? Я не очень понимаю.
А под угрозой недопуска к занятиям студентов, под угрозой недопуска к работе преподавателей.
Ну, вот мой, например, ребенок, студент одного из столичных вузов, не сталкивался.
Ну, вашему вузу повезло, значит, а вот в тех вузах, о которых я осведомлен, а я этим профессионально интересуюсь, в целом ряде вузов изданы соответствующие приказы ректоров, в которых содержится пункт о недопуске к занятиям преподавателей, которые не прошли вакцинацию. Ну, в смысле, недопуске к занятию в классе, да, через интернет занятия можно проводить. Ну, вы, наверное, знаете, что российские педагоги не являются фанатиками.
А вы можете назвать эти вузы? Что это за вузы такие? А то мы как-то опять голословно рассуждаем сейчас. Некие вузы в Москве.
Я не хотел бы этого делать, потому что моя выборка не полна, и поэтому получится, что я оскорбил какой-нибудь там Московский государственный университет.
Нет, но если они делают это, основываясь на собственных постановлениях и документах, то, наверное, это не будет оскорблением. Это их решение. Они так решили, эти вузы. Нет никаких проблем, наверное, их назвать.
Тем не менее, я не хотел бы этого делать, Понятно. Потому что это недостаточно полный анализ. Это не полный анализ, но, поверьте мне, вы сами можете, когда у вас будет чайный перерыв, погуглить и вы обнаружите среди уважаемых российских вузов очень многие, которые издали такие приказы. Подозреваю, что в Москве даже таких большинство. Но поскольку это мой несистематический анализ, я не настаиваю на этой оценке.
Но учитывая, что все-таки ранее глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, мне кажется, что это не совсем, скажем так, правильно и законно даже делать подобные постановления, да, составлять подобные постановления. Это очевидно, как бы, наверное, все-таки ложится на совесть этих самых администраций этих вузов.
И, конечно, я подчеркиваю, эти приказы изданы в отношении вакцинации против гриппа. Угу. Что касается вакцинации против коронавируса, то этой вакцинации вообще пока нет. Да?
Вот, тут важно отметить.
Да, сейчас это идут клинические испытания. Эти испытания завершатся, может быть, через сколько-то месяцев, и тогда будет формироваться политика в отношении вакцинации. Угу. Я почему-то думаю, что эта политика в отношении вакцинации будет не очень строгой, потому что я предполагаю, что этой вакцины будет не очень сильный защитный эффект. Ну, посмотрим, через несколько месяцев мы будем это знать.
Угу. Ну, а вот все-таки возвращаясь к самой вакцине и к тем противопоказаниям, которые существуют по состоянию здоровья против прививки от коронавируса, с какими болезнями не нужно делать эту прививку прежде всего?
Вот тут такая ситуация. Я начал с того, что мы недостаточно знаем об этой вакцине, поэтому не можем формулировать список противопоказаний. Но, как правило, список противопоказаний формируется, исходя из того, насколько эффективна вакцина, насколько она безопасна и насколько опасна болезнь. Вот в отношении противогриппозной прививки существует масса оснований ее не делать, потому что она, в общем, не очень важна и не очень эффективна. А вот в отношении, допустим, противооспенной вакцинации, которая была, когда у нас была оспа, в отношении ее никаких отводов практически не было, потому что оспа – это убийственная болезнь, и, соответственно, практически всех прививали. Коронавирус, к счастью, умеренно убийственная болезнь, и поэтому все будет зависеть от того, насколько будет эффективна и безопасная вакцина. Думаю, что если она будет умеренно эффективной и умеренно безопасной, то список противопоказаний будет достаточно большой. Это будут и хронические заболевания, такие как аллергические, аутоиммунные заболевания, ревматоидные, артриты и так далее и тому подобное. То есть таких противопоказаний будет довольно много.
Понятно, да. Все-таки, если говорить о вакцине против гриппа, тут и у разных категорий, наверное, людей разное может быть и разные побочные явления, а кто-то совершенно бессимптомно переносит эту вакцину. От чего это вообще зависит в первую очередь? Потому что одна и та же вакцина, одна и та же партия, да, но при этом люди воспринимают, конечно, ее по-разному.
Иммунитет человека может быть самое сложное, что есть в человеке, и большая часть случаев непереносимости вакцины являются вот тем, что называется индивидуальная непереносимость. Вы не поверите, но в документах так это и называется. Потому что объяснить, что произошло, в общем, достаточно сложно. А предсказать это сплошь и рядом вообще невозможно. Поэтому и не нужны вот такие массовые испытания для того, чтобы выявить, как часто это бывает. Если это бывает часто, тяжелое осложнение с поражением нервной системы, то тогда вакцину просто не допускают к использованию. Или допускают ее к использованию только в исключительных случаях. Вот, например, есть такая болезнь, сибирская язва. Кстати, в Кыргызстане сейчас вспышка сибирской язвы. Тяжелая болезнь. Против нее хотелось бы иметь вакцину. И вакцина есть, но вакцина с очень большими побочными эффектами. Mm-hmm. Поэтому ее используют исключительно только для вакцинации работников, которые работают со шкурами животных, которые обрабатывают могильники и так далее. Ну, правда, еще американцы прививали своих солдат, когда собирались воевать с Хусейном, у которого предполагалось бактериологическое оружие, в том числе и сибирская язва.
Ну, если у человека есть риск заболеть этой страшной болезнью, то, наверное, все-таки здесь надо пойти путем того, что, возможно, будет какая-то побочка при прививке, но делать ее обязательно.
Да, именно так и поступают. Вот американцы привили своих солдат. В пустыне была масса осложнений. Заплатили массу компенсаций. Много-много миллионов долларов потратили на компенсации тем военнослужащим, которые пострадали от побочных эффектов вакцинации. И да, и, кстати, напомню, что в Советском Союзе не было денежной компенсации за неблагоприятные последствия вакцинации. В постсоветской России такой закон есть, такие компенсации выплачиваются. Это очень большое достижение постсоветской России.
Я как-то никогда не слышала о том, что выплачивались компенсации в случае осложнений после прививки, честно говоря. Не доводилось.
Дело в том, что чаще всего осложнения небольшие, и за них не выплачивается компенсация, допустим, там, за боль, температуру, там, мышечные боли в течение 2-3 дней. Но если возникают серьезные осложнения, поверьте мне, компенсации выплачиваются. Они в России, конечно, не такие большие, как в Соединенных Штатах, но тем не менее это есть. Это очень большое достижение России.
Ну что ж, замечательно. Вот по поводу вакцинации от коронавируса, понятно, что сейчас вакцинация – это испытание, да, параллельно. То есть, насколько я понимаю, части людей вводят вакцину, части людей – плацебо. Это так?
Да, именно так это происходит. Люди, которые записались на сайте московского мэра, приглашаются, им предъявляется информация, они дают информированное согласие на то, что им будет введена или вакцина, или плацебо. И они получают какую-то инъекцию, а потом вторую.
Понятно. И потом они постоянно находятся в контакте, я так понимаю, с теми, кто проводит эти испытания.
И за ними наблюдают, им звонят медицинские работники, спрашивают о самочувствии. У них есть дневник, в который они записывают, что с ними происходит, какие у них симптомы.
А какая-то им компенсация за такое беспокойство имеет место?
Нет, как правило, в таких испытаниях уже компенсация за беспокойство, за участие не выплачивается. Компенсация выплачивается тем, кто участвует в самых ранних стадиях испытаний. Вот те, кто участвовали в июне-июле в первых испытаниях этой вакцины, они получили деньги и вроде как были даже довольны этой суммой. А вот что касается таких вот массовых испытаний, которые происходят сейчас, то это уже испытания как бы проверенного продукта первично, и поэтому в этом случае добровольцы за это не получают вознаграждения.
Возвращаясь к новостям о коронавирусе, здесь накануне в Роспотребнадзоре сделали заявление о том, что заболеваемость COVID-19 в России будет увеличиваться и в ноябре достигнет максимальных показателей. Тем не менее, повторение ситуации, которая была весной этого года, не ожидается. вирус со временем все-таки становится менее агрессивным, говорят эксперты, и опасным, и к концу этого следующего года инфекция перестанет быть такой страшной проблемой. Вы с этим согласны?
Категорически нет. Подобного рода предсказания делались еще в январе месяце. В январе месяце предполагали, что вообще скоро этот вирус перестанет быть вредным для человека, станет безобидным. Никаких оснований говорить этого сейчас нет. Судя по статистике заболеваемости и смертности, убийственная сила вируса, вирулентность вируса, никоим образом не изменилась. Никаких доказательств этого ни в одной стране нет, ни в одной статистике нет.
То есть он не ослаб, как говорили?
Нет, 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 нет. Этот гадский китайский вирус не ослаб и не дает никаких пока надежд на это. Хотя, конечно, это было бы здорово.
Но с другой стороны, все-таки в некоторых странах мы видим сейчас, смертность становится ниже от коронавируса.
Хотя заболеваемость выше даже, чем в марте.
Почему так происходит, да?
Дело в том, здесь не нужно обольщаться. То, что мы видим, это не обязательно то, что есть на самом деле. С течением времени врачи научаются лучше лечить болезнь. С течением времени изменяются способы диагностики. Все больше и больше пациентов, которым ставится диагноз, они имеют легкую форму. И эта легкая форма, соответственно, у нас попадает в знаменатель, и поэтому убийственная сила выглядит немножко меньше. Здесь нет пока, подчеркиваю, никаких оснований надеяться на то, что вирус стал менее убийственным.
О, как вы, конечно, сейчас всех напугали, на самом деле, потому что у нас были эксперты с противоположным мнением. Говорили о том, что агрессивность вируса становится меньше.
Я не слышал, но с подобной точкой зрения я сталкивался в популярной печати. Люди хотят сообщать хорошие новости, но вот я должен сказать одну хорошую новость. Угу. Вот вы уже сказали, что ожидается очень большой всплеск заболеваемости, но не такой большой, как весной. Угу. Вот опыт стран, в которых уже прошло второе повышение заболеваемости, в Австралии, в Израиле, в некоторых других странах, показывает, что количество заболевших на этой второй волне, пока до третьей волны ни у кого дело не дошло, количество заболевших может быть больше, чем в первую волну.
Это хорошая новость, которую вы хотели нам сообщить.
Да-да-да, не совсем это вступление. Хорошая новость. Стоит в том, что в России уже сейчас довольно высокая заболеваемость. У нас же заболеваемость не упала до нуля почти, как в Австралии или в Израиле. И эта достаточно высокая заболеваемость, я думаю, очень сильно не повысится. То есть я думаю, что в России произойдет примерно повышение до того уровня, который был в мае. Но учитывая, что система здравоохранения и все организационные меры уже хорошо отработаны, то в этом смысле повторение такого количества больных, оно не будет катастрофическим ни в коей мере.
А чем же мы тогда отличаемся от Испании, в которой сейчас превышен уровень заболеваемости даже мартовский?
Ну, мы отличаемся от Испании очень многим. Это все, что достаточно сказать. Главное, что у нас нет испанцев. Вот в Испании этот уровень действительно высокий. Но обратите внимание, он сейчас не рассматривается как такой катастрофичный, который был раньше. Система научилась лучше работать, люди меньше боятся. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается.
Да, но это главное, хорошая новость.
Это самое главное, хорошая новость, но все-таки, опять же, ваши коллеги говорят о том, что первая волна еще не закончилась, вирус остался в популяции, возможно, когда-то он станет сезонным заболеванием, а в целом же сейчас наблюдаемый подъем заболеваемости не такой высокий, как был, и не представляет серьезной опасности. Вы с этим, опять же, таки не согласны?
Почему же? Нет, я вот с этим как раз я согласен. Вы начали с того, что я твержу буквально каждый день. Так называемая первая волна в России еще не закончилась. Российские регионы, ну, в Москве закончилась, а российские регионы еще находятся вот в этой вот первой волне. И таким образом инфекция катится по стране, еще она не дала нам никаких оснований говорить, что мы там пережили первую волну. Она продолжается.
Ну и вопрос коротко только, который интересует всех. Ждать ли нам повторного введения ограничений за коронавирус?
Я этого не знаю, потому что это решение в значительной степени организационное и политическое, угу. Оно прямо не вытекает из размера заболеваемости.
Понятно. Спасибо вам большое. Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов был с нами на связи. Много вопросов, конечно, у наших слушателей остается по поводу коронавируса. Спрашивают тут и о людях с первой группой крови, которые якобы менее подвержены заболеванию. Можно ли им вакцинироваться? Я думаю, мы все эти вопросы адресуем нашим экспертам. Конечно, вернемся к этим темам в ближайшие дни.